Издательство «Символик». Серия «Русские воители за веру и отечество». Наталья Иртенина, Жуков, маршал-победоносец. Жизнеописание Георгия Константиновича Жукова в пересказе для детей. Глава первая. Пожар. Вечерами наступало веселье. Деревенские парни и девушки собирались на улице, и тут уж от дневной усталости после тяжелой работы на сенокосе или на дворе по хозяйству не оставалось и следа. Слаженно выводили задушевные песни, потом пускались в пляс до упаду под звонкую игру гармошки. А бывало, что в задоре парни бились на кулаках, кто сильнее, кто ловчее. Первым охотником до таких боев был Егор Жуков. И он же самый азартный в деревенской округе плясун. Как пойдет выписывать в присядку русского, выкидывать коленца, любо-дорого поглядеть. Но в тот раз веселье, как ножом, обрезало тревогой. «Пожар! Костенко горит!» Над соседней деревней, близкой к Стрелковке, вились грязно-серые клубы дыма. По улице гулял сильный ветер, а это грозило еще большей бедой. Огонь перепрыгивал с одной избы на другую. Парни вперегонки ринулись к пожарному сараю, хватали кто что — багры, топоры, ведра, выкатили огромную бочку для воды и бегом на руках потащили ее в Костенку. Огненная стихия бушевала уже вовсю. Горели дома, амбары. Густое пламя завихрялось на ветру, страшно гудело. Мужики носили воду. Да где там ведрами унять такую силищу? Бабы угоняли подальше мычащую и блеющую скотину, какую удалось вывести со дворов. Подмога из соседних деревень, пожарные команды, все вступили в неравную схватку с огнем. Егор Жуков пробегал с ведром мимо дома, у которого еще только занялась пламенем кровля. Из окна избы донесся детский крик: «Спасите, горим!» Егор, не раздумывая, вылил воду на себя и бросился в дом. Среди серого едкого дыма он подхватил на руки двух малых ребятишек и вынес на улицу. Снова забежал в избу, взял в охапку немощную старуху, вытащил и ее. Хоть и было парню всего 15 лет, но силой он пошел в деда. Тот мог на плечах лошадь поднять. Да и мать с легкостью ворочила тяжеленные мешки, полные зерна. К тому времени, когда пожар уняли, выгорело полдеревни. Жуткое зрелище. Навзрыд плакали женщины и дети. Их мужья и отцы, все черные от дыма и копоти, горестно глядели на пепелище. Много семей осталось без крова, без домашнего хозяйства, даже без куска хлеба. Егору тоже тяжело было смотреть на это. Он вырос в бедной крестьянской семье и знал, каково это — остаться без жилья. Однажды ему с отцом, матерью и сестрой пришлось несколько месяцев ютиться в убогом сарае, пока добрые люди не помогли им выправить дом, хоть неказистый, да свой. На следующий день парень обнаружил на новом пиджаке две прогоревшие дырки размером с пятак. Эту обнову, костюм, как у взрослого, купил ему хозяин с корняжной мастерской, родной дяди Егора. Мастерская была в Москве, а Егор постигал в ней ремесло скорняка, учился шить одежду из меха и кож. Костюм был подарком в честь окончания учебы. «Ну, хозяин тебя не похвалит», — покачала головой мать, тоже глядя на дырки. «Ну и пусть», — решительно сказал Егор. «Что важнее, дырки или малые ребята, которые могли погибнуть?» В этом был весь Жуков. Бесстрашный, порой отчаянный смельчак, всегда выручавший тех, кто попал в беду. Неравнодушный к чужому горю, больше думавший о других, чем о себе. Он вернулся в Москву, в мастерскую к дяде, где теперь работал мастером, и рассказал про пожар. Хозяин не заругал, зря мать боялась. Многие годы спустя, подводя итог своей жизни, Георгий Константинович признавался: «Я всегда чувствовал, что нужен людям и должен им. А это для человека самое главное». Когда Жуков будет уже знаменитым полководцем, победителем воинственных японцев, нашу страну охватит смертоносный пожар, полыхнет сильнейший огненный смерч, Великая Отечественная война. Будут гореть города и села, гибнуть во множестве мирные люди, а солдаты наши на фронтах будут отступать под натиском немецко-фашистских танковых армий, упрутся спинами в Москву, допятятся до самой Волги. И Жукову выпадет трудная работа спасателя на этом самом главном пожаре в его жизни. Его адъютант, генерал, ездивший с ним по фронтам, после войны так и сказал: «Мы были похожи на пожарных, спешащих отвратить беду». Для поезда Жукова всегда горел зеленый свет. Даже в самые мрачные месяцы войны, когда немецкие танки, казалось, вот-вот ворвутся в Москву, Жуков, стиснув зубы, не терял уверенность в победе. Где он появлялся, в штабах или на передовой, там его внушительный вид, могучее телосложение вселяли в солдат и командиров надежду. Исчезали уныние и растерянность от напора вражеских армий. «На фронте имя Жукова придавало нам храбрости и сил», — говорил один ветеран войны, простой солдат. Непоколебимая вера Жукова, что враг будет остановлен и разбит, передавалась другим. Если бы не эта его уверенность, не отстояли бы наши войска Москву и Ленинград, как тогда назывался Петербург. Страна наша была бы завоевана, растерзана. Откуда бралась в нем эта убежденность? Может быть, ему помогал святой Георгий Победоносец, небесный покровитель Георгия Константиновича? Или просто Жуков знал, что русские никогда не покорялись врагу? А если в далеком прошлом и бывали побеждены, то со временем вновь собирались силами и изгоняли поработителей. Жуков тоже иногда проигрывал сражения, недооценивал силу врага. «На войне расчет с просчетом по соседним тропинкам ходят», — говорил он в таких случаях. Но солдаты-фронтовики знали, как тяжело было в той войне вырвать победу у железных дивизий фашистской Германии. И они поставили Жукова в один ряд с непобедимым полководцем прежних времен Суворовым. «Наш Суворов», «Правнук Суворова» называли его. В Великой Отечественной войне прославились многие полководцы. Василевский, Конев, Рокоссовский, Говров, Толбухин, Черняховский, Мерецков, Ватутин. Можно долго перечислять, но победоносцем народ назвал одного — Жукова. Глава вторая. От солдата до командира. Егора Жукова с 15 лет уважительно величали по имени-отчеству. Хозяин-дядя ценил племянника, который всякое порученное дело выполнял толково и ответственно. Вот и к призыву в армию Жуков отнесся со всей серьезностью. Тогда тоже шла война с немцами, позже ее назовут Первой мировой. Егору стукнуло уже 19, и он твердо решил, что будет честно драться за Россию. «Могу устроить так, что тебе, Георгий Константинович, дадут отсрочку по болезни или вовсе спишут подчистую», — предложил дядя. «Но я здоров и готов воевать», — отказался парень. «Мой долг — защищать родину». Определили его в кавалерию. Лошади Жукову нравились. Он стал ловким наездником. Полгода учений и на фронт в разведку. В конных дозорах Жуков заслужил свои первые награды за храбрость. Два георгиевских креста. Один за взятие в плен немецкого офицера, а второй, когда под копытами лошади разорвалась мина. Эти солдатские кресты в народе называли Егориями. Поэтому из госпиталя Жукова провожали шуткой. «Теперь тебя три Егора, один сам и два на груди. Сила!» А вскоре в Российской империи случилось две революции. Одна за другой. Царя свергли, временное правительство свергли, власть в стране захватили революционеры-большевики. Войну с немцами кое-как закончили. Теперь уже было не до побед. Началась другая война, гражданская. Новые правители объявили, что разрушат до основания старую Россию и построят свое, совсем другое государство. Их цветом был красный, цвет крови. Они убили царя вместе со всей царской семьей. Противостояли им белые, не желавшие гибели прежней великой России. Новая власть, которую назвали советской, сразу показала себя беспощадной и злой, как молодой, сильный и голодный волк, ставший вожаком в стае. Но она объявила, что защищает всех бедных, рабочих и крестьян. Многие этому поверили, особенно те, кто был беден и надеялся на лучшее. Среди таких оказался и Жуков. Так он попал в Красную армию и воевал еще 2 года. Только царя ему было все-таки жалко. Через 30 лет Георгий Константинович будет командовать военным округом на Урале, и однажды к нему подойдет старичок, протянет руку и гордо похвастает, что он, мол, участвовал в расстреле царской семьи. А Жуков на эту похвальбу ответит мрачно: «Палачам руки не подаю», и повернется спиной. После победы Красной армии в Гражданской войне Георгий Константинович окончательно решил быть военным. Однако знаний и образования ему все же не хватало. Он крепко сидел в седле, лихо рубил шашкой, водил в бой эскадрон. Этого, конечно, было мало. Для владения военным искусством его направили сначала в высшую кавалерийскую школу, а потом на курсы высших командиров. Учился Жуков упорно. С детских лет он взахлеб читал самые разные книги, просиживал ночи над ними. На всю жизнь сохранил эту привычку к чтению. И усидчив же был будущий маршал. Бывало, товарищи его по высшим курсам уйдут из общежития в театр или ресторан, а Жуков с головой погрузится в описание прежних войн и боевых операций. Или разложит на полу огромную карту и ползает по ней на четвереньках, отмечает позиции войск и их передвижение. А потом рассматривает, нахмурив широкий лоб, и размышляет. Вернутся его товарищи-приятели, а Егор все сидит, уткнувшись в карты. Никакие забавы его не прельщали больше, чем полководческая наука. Но и армейские части, которыми он тогда командовал, быстро становились образцовыми. А командовал Жуков сперва полком, потом бригадой, затем дивизией и, наконец, конным корпусом. Вот приезжает в дивизию из Москвы военная инспекция. «Какой полк у вас лучший? У нас все полки на хорошем счету, но лучше всех полк Жукова». Отличной выучки своих подчиненных Георгий Константинович добивался суровой требовательностью. Сам страстно любил свою профессию, отдавал ей все силы и от других требовал того же. Порой не сдерживал себя в словесных внушениях младшим командирам. Однажды это даже поставили ему в вину. «Вот в донесении сообщают, что вы бываете до грубости резким с подчиненными». «Это правда», — ответил Жуков. «Но я бываю резок не со всеми, а только с теми, кто халатно выполняет дело и несет службу спустя рукава. Не терплю недобросовестности в работе». Не любил он бездельников и бездарей в армии, потому что от мастерства военных зависит безопасность Родины. Страна теперь называлась по-другому — Советский Союз, но недругов у нее, желающих поживиться за ее счет, было не меньше, чем у прежней России. —